Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не знайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Демьяна на Моросейке города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Поздравляю всех вас с праздником Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, главной иконной святыни града Москвы, которая сейчас находится в Никольском храме в Толмачах, в Третьяковской галерее, и куда можно зайти, помолиться и приложиться к этой великой святыне. Напомню, что несколько раз в году совершается празднование этой иконы. Связано это с теми чудесами, которые происходили по молитвам москвичей перед ней. Чудо, которое мы празднуем сегодня, произошло в 1480 году. В течение еще 100 лет после Куликовской битвы Русь платила дань. Орде совершались страшные разорительные набеги. В 1382 году хан Тахтамыш полностью разорил и сжег Москву, воспользовавшись предательством некоторых бояр и доверием, доверчивостью жителей Москвы. А вот победа, которая празднуется сегодня, она уникальна и удивительная. В 1480 году произошло так называемое стояние на реке Угре, когда войска русские стояли через эту не очень большую реку, можно доехать по Калужскому шоссе от Москвы, это, наверное, где-то 1:20, 1:30 на машине, и увидеть. Весной эта река разливается, там большие пойменные луга, а вот летом она совсем не такая широкая. А по другую сторону стояла объединенная огромная ордынская рать, которая так за несколько месяцев и не решилась перейти реку и вступить в бой. И вот эта победа после 1480 года, было множество набегов. Я напомню, что когда распалась Орда, то ее осколки, Казанская, Астраханская и Крымская особенно, ханство очень долго терзали Русь набегами. И эти набеги продолжались, разорение Москвы вплоть до времени Ивана Грозного, до конца XVI века почти. И тем не менее уже не было вассалитета и не было уплаты дани. И вот эта победа была одержана не силой оружия, потому что битва так и не состоялась. И наши с вами благочестивые предки, они так и поняли, что эта победа была даром Божиим и даром Пресвятой Богородицы, которая по всеобщей молитве, посту, сохранила, как и в 1395 году от нашествия Тамерлана Русь, так и в 1480 году. И этот праздник, он очень важен, он очень интересен. Он переносит в общенациональный масштаб важнейший принцип духовной жизни, который формулируется словами, наверное, прежде всего Господа Иисуса Христа: «Без меня не можете творить ничего», «ничесожа» по-славянски. И словами апостола Павла: «Все могу, укрепляющего меня Иисусе». То есть, когда Иисус укрепляет меня. Вот эти слова «без меня не можете творить ничего», они вроде бы не имеют отношения к действительности на первый взгляд, потому что люди очень много чего творят, и большого, масштабного, и грандиозного, как кажется, совершенно даже не вспоминая о Господе Иисусе Христе. И тем не менее, Господь говорит эти слова. Говорит Он их потому, что все, что имеет отношение к Царству Небесному, все, что остается в памяти Божией, все, что может быть соотнесено и без стыда показано в Царстве Небесном и на страшном суде, все это без Христа не делается. А если это делается без Христа, то оно имеет другие характеристики совершенно. Вот, и в жизни, духовной жизни каждого человека тоже самое происходит. Даже добродетели, человек по-настоящему, без испорченности, тщеславием, гордостью, не может творить, пока этого не сделает с ним Иисус Христос. Мы с вами это очень хорошо по себе знаем, когда год за годом, иногда десятилетие за десятилетием, приносим Господу исповедь в таинстве покаяния, каемся, иногда в одних и тех же грехах, и не можем их преодолеть. Пока, наконец, в каком-то таком внутреннем плаче, может быть, даже крике, мы не скажем: «Господи, ничего у меня не получается, я без Тебя ничего не могу. Только Ты можешь чудом освободить меня от этого греха». И вдруг он заканчивается. Вдруг просто в какой-то момент человек понимает, что его больше не тянет к этому греху. То есть страсть, та болезнь сердца, которая приводила к фактам этого греха, она исцелена. Но до тех пор, пока человек считает, что он сам может это сделать, до конца ни одну страсть исцелить нельзя. Хотя, конечно, без человеческого усилия Господь это тоже не делает. Вот. А когда апостол Павел говорит: «Все могу, укрепляющий меня Иисусе», то это говорится как раз о том, что человек может многократно больше, чем кажется по его силам, сделать, если он готов противостоять тщеславию, не приписывает это себе, а смиренно молится. Потому что: «Господи, помоги, вот я не знаю». Допустим, учитель перед тем, как войти в трудный класс, молится: «Господи, я не знаю, как справиться с этими детьми. Они становятся с каждым годом все сложнее и сложнее. Они не уважают начальствующих, они ни во что ставят учащихся. То есть учащих. Вот, что мне с ними делать? Благослови их, Господи, дай мне разум, помоги мне». И вдруг оказывается, что у нее получается значительно лучше, чем если она прочитала множество книг даже по педагогической психологии. Хотя и это тоже нужно профессионалу. И так во всем. И так даже и в молитве, и в проповеди, и в обращении других людей ко Христу. Человек не может ничего сделать, пока он приписывает это себе. И очень много может, если он обращается за помощью к Господу. И вот мне кажется, что этот удивительный праздник Владимирской иконы Божией Матери, который мы сегодня почитаем в память о победе, состоявшейся без битвы, без ратного труда, вот, а только по молитвам перед образом Пречистой, что этот праздник, он нас учит этому вот явлению в общенациональном масштабе. А завтра мы празднуем Рождество пророка, предтечи, крестителя Иоанна. Ну, по-церковному уже этот день начинается вечерним богослужением, где-то совершено всенощное бдение, где-то завтра с утра будет утреннее с полилеем, в каких-то храмах во всех по-разному. У нас, например, завтра я буду служить с утра утреннюю с полилеем. Но день рождения дорогого и любимого человека — это всегда для нас праздник. Поэтому день рождения Иоанна Предтечи, о котором сам Господь засвидетельствовал, что из рожденных женами нет более, чем этот пророк, конечно, для нас, для людей верующих, это великое торжество. И мы все радуемся, мы все приглашены на этот праздник, и мы все радуемся. У нас есть вопросы. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. 8495-959-5939. Мы будем рады любым вашим вопросам. У нас есть вопросы, которые пришли письменно. Игорь спрашивает. Любовь и ненависть в семье так близки, что бывают люди расстаются, обвиняя свою половину, а объективно не хотят посмотреть. И что дальше? Остаются дети в неполных семьях. А дети всегда мечтают о возвращении отца. Надо ли ради детей терпеть сварливую жену? И как надо и с Божьей помощью? Обязательно. Потому что человек, когда женится, он ему кажется, что он впускает другого человека в свою вселенную. Отчасти так и есть. И этот человек должен быть таким, каким он его полюбил, а пока он его достаточно плохо знает. И поэтому влюбленность пока только застилает глаза. Вот. И не меняться, и выполнять те функции, которые ему отведены. Вот. А это, конечно, не так. И в семье центром, как и во всей жизни христианина, должен быть Господь. И это не близкие мои, и в том числе Господь Иисус Христос, вращаются вокруг меня, а я, моя жена и мои дети, мы вокруг, как планета вокруг Солнца, так мы вокруг Господа. И вот если я не главная ценность в семье, тогда значительно больше, ну, по крайней мере, не меньшая ценность – это судьба моего ребенка, его душа, его сердце. И если он всю жизнь будет жить больным, раненым и с расколотым пополам сердцем от того, что я не могу и не хочу потерпеть мою жену, то, конечно, это будет мой грех и моя тяжкая вина. Есть причины, по которым пострадавшая сторона может считать брак распавшимся, законченным. Господь сказал, не позволяю разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Вот есть грехи, которые по своей сути такие же, как грехи прелюбодеяния. Это, например, алкогольная зависимость, тяжкая, наркотическая зависимость, сводничество, ну, супружеская измена, разумеется, добровольное оставление. Ну, например, муж взял и уехал. Пропал, на телефон не отвечает, его нет год, два, три, никто не знает, где он. Он просто ушел и живет где-то еще. То есть тогда, когда предательство таково, что это уже не может быть малой церковью. Или, например, если муж умолял этого не делать, а жена сделала аборт, то есть убила ребенка. Во всех остальных случаях надо искать возможность через молитву, через терпение, через обращение внимания на свои грехи, исправление своих недостатков. Смотреть и хранить семью. Потому что если у вас есть дети, конечно, им очень тяжело. И их души будут просто разрушены, расколоты разводом родителей. Надо переместить себя из центра вселенной куда-нибудь в бок. Да, надо вообще... Знаете, я вот для себя это сформулировал так, что очень много неприятностей окружающих меня людей, потому что меня слишком много. Вот слишком много весу, да, во мне, во всех проблемах. Надо бы свое количество уменьшить и смотреть, как сделать счастливыми тех, кто рядом со мной, кого мне Господь дал под мою ответственность. Вот ребенок, вот я уйду, вот я хлопну дверью, потому что она не хочет со мной смотреть футбол. Там, или что-то еще. Да? А она хочет уйти, потому что он слишком много смотрит футбол. А ей хочется смотреть сериал. И вот ну, причины-то, которые не похожи на прелюбодеяние по своей сути или на аборт, они все решаемые на самом деле. Надо терпеть. И это будет спасительно. Повторюсь, есть грехи, которые как гангрена. Вот у солдата раненого, допустим, гангрена на ноге. Если ее не ампутировать, погибнет весь человек. Вылечить невозможно. Так и здесь бывает. Допустим, муж пьет. Вот он тяжко пьет. Это уже никак не может быть образом Царства Небесного, малой церкви. Если он не хочет бросать пить, да, жена может сказать, брака больше нет, потому что это не церковь, и подать на развод. И она не согрешит. Хотя если есть надежда и возможность вылечить мужа каким-то образом, то это надо делать. И я знаю очень много семей, где через терпение и этот грех преодолевался. Но это, конечно, жена может все сделать, а муж может так и не бросить пить. Это тоже возможно. А в остальных ситуациях надо терпеть. Олег спрашивает. Проходит время, и как бы анализируя свою жизнь, видишь, что как бы по жизни был кем-то храним. Кто-то уберегал от ложных шагов, спасал из безвыходной ситуации. Это и есть промысел Божий, да, конечно. Конечно, это ангел-хранитель и промысел Божий. Действительно, иногда через много-много лет узнаешь, по какой кромке опасности ты проходил, что с тобой могло было быть. Вот он, Господь хранит тебя, да. Слава Богу. Каковы главные причины уныния? В чем его корень? Спрашивает раб Божий Никита. Уныние – это оборотная сторона медали, которая называется гордость. Уныние рождается в человеке, который уверен, что знает, как правильно должен жить и быть устроен он сам, окружающие его люди, страна, эпоха, народ, государство, все что угодно. Вот когда он точно знает, и он уверен, что он прав, а все вокруг не так, но он не может отнестись к этому со смирением, в том числе и к себе, вот тогда рождается уныние. Смиренный человек не унывает ни в какой ситуации. А уныние, конечно, это опаснейший грех. Как Иоанн Лествичник дает унынию два очень таких страшных определения. Он говорит, уныние – это паралич души. То есть, если вокруг тебя враги, ты можешь защищаться, у тебя руки и ноги работают. Это одно. А если ты парализован, ты и защищаться не можешь. Когда ты унываешь, ты не можешь молиться, ты не можешь каяться. У тебя не работают никакие защитные механизмы. Этим опасно уныние. И уныние второе, что он говорит, это еще может быть страшнее. Это вкушение ада, он говорит. То есть, когда ты унываешь, ты приоткрываешь дверцу туда. Вот ад – это будет окончательное, никогда не прекращающееся уныние, потому что выхода нет. И во всем виноват ты сам. Это только ты выбрал такое бытие. И демоны, они пребывают в страшном унынии, потому что они знают, чем кончится их бытие. Вот они будут вечно без Бога. И они пытаются заразить этим человека. Как противостоять унынию? Ну, первое – это заставить себя благодарить Бога. И вспомнить все хорошее, что было и есть у тебя в жизни. Потому что часто очень человек унывает, когда у него достаточно еще много хорошего. Вот я все время вспоминаю, как очень давно, в начале моего священнического служения, там, году в 93-м или 94-м, на исповедь пришла женщина, и она плакала, ей было очень плохо, она унывала, потому что ее муж, сказочно богатый человек, подарил ей какую-то очень дорогую лошадь и не построил конюшню у них на участке, огромном участке в престижном районе. Вот, обидел ее. А через несколько дней я встретился с женщиной, которая работала нянечкой в доме малютки. За гроши, христианка, принципиально, она медсестра по образованию, принципиально пошла туда работать, служить этим детям. И много лет работала, получая гроши и ухаживая за, там, допустим, 15 или 20 лежащими в кроватках с тяжелыми болезнями отказничками, которых отказались родители. Вот. И бегая между ними без устали, брала их на руки, молилась, крестила, там, мыла их, переодевала, кормила. Вот. И я, вот когда она рассказывала, как она работает, мне хотелось ей как-то помочь, может быть, там, дать ей денег, как-то поддержать ее. Она с удивлением увидела мою такую реакцию, и я видел перед собой глаза совершенно счастливого человека. То есть сравнить жизнь этих двух женщин в смысле достатка было даже невозможно, но первый унывал, а второй радовался. И, глядя на него, вот, можно было укрепиться любому унывающему человеку. То есть она мне говорила, как, ну, у меня такое служение, я так благодарна Богу. Это же ангелы, эти детки. Поэтому надо собрать хорошее, что у вас есть, и вознести молитву благодарности Богу за это. Уныние сразу ослабнет. Сразу. Конечно, есть какие-то радикальные способы. Можно пойти попробовать помочь тому, кому значительно тяжелее. Там, записаться в группу, которая ходит в хоспис детский, например, помогает. Или пойти, там, поехать в детский дом. Какие-то есть сейчас волонтерские программы. И посмотреть, как бывает тяжело. Вот это для того, чтобы приобрести благодарность. И посмотреть, где вошел помысл гордыни? Потому что, повторюсь, уныние всегда рождается от гордости. Где, вот, допустим, там, муж не такой? Вот женщина унывает, потому что муж не такой, как она мечтала. Вот она мечтала о принце, а он оказался просто капитаном, понимаете? Вот, или рядовым даже. Тяжелый характер или что-то еще. Ну, вот да. Ну, посмотреть. Потому что уныние, как и любая другая страсть, любой другой грех, входит через помысл. Вот он первый, он прозвучал. Я его принял, и он пошел вот, увеличиваться в моем сознании. Поэтому, как, допустим, как со страстью осуждения борется? Увидел помысл осуждения, отсек. Так же и с унынием. Как внутреннее устроение человека связано с его настроением? Хороший вопрос, да. Настроение и устроение очень разные слова. Устроение – это то, что постоянно с человеком, а настроение – это то, что переменчиво. Вот. Но я думаю, что если человек живет с Богом, если человек практикует радостную, благодарную молитву, если он любит молитву, то его настроение никак не влияет на его устроение. Никак. Он просто уходит в молитву в любом, даже огорчении или радости. Он и в радости не забывает каяться, и в огорчении не забывает благодарить. А чем сильнее влияет настроение на устроение, то есть как устроена духовная душа, тем это становится более ярким признаком того, что человек пока еще не крепок духовно. Что такое комфорт? И надо ли его избегать православным? Избегать не надо. Вот у Нила Синайского есть удивительные слова. Он говорит, почитай, по-моему, досточестным, как-то так вот, почитай добрым все, что связано с житейскими благами, но предоставь их, по-моему, количество Господу, как-то так. Их наличие Господу. То есть ты можешь считать нормальным хорошо устроенную жизнь. Но если у тебя этого нету, тогда относись к этому спокойно. Потому что если ты уровень комфорта какой-то определенный для себя сочтешь достаточным, необходимым и должным, то он, этот уровень всегда будет расти. И потерю его ты всегда будешь воспринимать болезненно. Я помню, разговаривал с человеком, который тоже потерял очень существенное положение финансово в обществе, и говорил, ну, я не понимаю, как можно находиться в помещении без кондиционера. Ну, не может нормальный человек находиться. И вот ходил очень, переживал об этом очень, что он теперь вот находится в помещении без кондиционера. Вот, но Господь молчит в такой ситуации и ждет, пока человек исправится. И вот человек постепенно меняет свою точку зрения. А мы ведь, знаете, мы почему-то считаем нормальным и должным, что нам должен дать Господь, да, вот уровень комфорта, тот, который был максимальным в нашей жизни. Вот было вот какое-то время, там у разных людей разное время, когда он получал вот крупные, по сравнению со всем остальными временами своей жизни, деньги. И он считает это нормальным, а все остальное считает недоразумением. А у апостола Павла, по-моему, в послании к Фессалоникийцам, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться, не помню, есть слова. Он говорил, что я научился жить и в довольстве, и в бедности, и в нищете, и в богатстве. И принципиально он для того, чтобы не быть от этого зависимым, и чтобы никто его не упрекал, он работал. Вот в послании, по-моему, к Коринфянам, или к Эфесянам, я не помню, наверное, он пишет о том, что руки мои, то есть труд его, послужил к обеспечению его самого и его близких. То есть те ученики, которые были рядом с ним, он обеспечил их своим трудом. При том, что с утра до вечера, а иногда и по ночам, он служил, молился и наставлял. Но он делал палатки, у него было ремесло, чтобы никто не мог его упрекнуть. И он даже говорит, нам нужны вы, а не ваши. Вот удивительное определение. То есть, как и Господу нужно сердце человека, а не его состояние, так и апостол говорит. Как он мог сделать это очевидным? Он мог только работать и не пользоваться никакими средствами тех людей, у кого он жил. Вот, а в Эфесе он прожил, если не ошибаюсь, 2 года. По-моему, вот там его очень любили. Поэтому надо спокойнее относиться к комфорту. Есть — благодарить Бога. Нет — стало меньше, а сейчас у всей страны стало меньше достатка и комфорта. Да? Господь учит нас этому. Ну, значит, надо благодарить Бога за то, что было, и хвалить его за то, может быть, меньшее, но все же, что есть, и принимать это с благодарностью. Потому что Господь тому, кто благодарит, дает значительно больше. Почему? Потому что сколько бы даров ни было, если у человека несытое сердце, помните вот эти слова из тропаря Страстной Седмицы, да? «Бежи, несытая души, учителю такова и дерзнувшая». Про Иуду. Вот эта несытая душа, сколько бы тебя ни было, все тебе мало. Вот. А если ты благодаришь Бога, то ты, значит, усвоил те дары, которые Он тебе дал. Тебе еще их можно дать. Или не дать, но ты все равно счастлив. А если ты не благодарен, ты не усвоил. Как и чем утешаются верующие? Ну, верующие, такие же люди, как и все остальные, они утешаются и общими человеческими радостями, и любовью близких, объятиями детей, родными людьми, чтением хороших книг, созерцанием красоты. Все это есть утешение для верующей души, но помимо этого они утешаются молитвой. Потому что все остальное может быть и отнято, и затруднено, а молитву у верующего человека отнять никто не может. Поэтому человек встал на молитву и утешился, как бы сложны ни были обстоятельства его жизни. У нас вопрос есть с вами. Добрый вечер.
Здравствуйте. Отец Федор, это раба Божьей Веры говорит.
Здравствуйте.
Я очень всегда слушаю вас по вторникам и очень вам благодарна за все эти передачи, за ваши рассказы, за ваши как бы нравоучения, или я не знаю, как это сказать правильнее, может быть. Я хотела еще вас попросить, завтра у меня внук абитуриент, и завтра там какая-то неразбериха, и вот дочь поедет с ним в приемную комиссию, ну, чтобы вы за них помолились, Ольга и Артемий.
Да, обязательно.
Я, Господи, за них молилась, вот все экзамены.
Господи, помоги рабу твоему Артемию поступить, да, а Ольге помочь.
Да, ну мы, как говорится, что делаем, вот я и Сергию Радонежскому молилась, и Серафиму Саровскому, и матушке Матроне, то есть постоянно за него молюсь, и, ну, просто завтра такой какой-то день ответственный, вот они сорвались из загорода, завтра поедут что-то там разбираться.
Господи, помоги.
Неразбериха.
Да, Господи, вот, помоги, помолимся.
А все, знаете, нервы на пределе. 2 недели ждали результатов очень долго. Ну, спаси Господи.
Ты знакома, тоже сын у меня поступает.
Ой, ну дай Бог ему,
да,
всего хорошего.
Алексей, да.
А как его зовут? Я,
Алеша,
помолюсь.
Алексей, спасибо, Оль. Спасибо.
Спаси Господи,
спасибо вам,
я,
да,
помолюсь.
Да. Спасибо.
До свидания.
До свидания, да. Господи, помоги рабу твоему Артемию, рабу твоему Алексею поступить в институт. Да. Вот интересный вопрос. Как правильно жить по полной? Не совсем христианский вопрос, но если жить по полной. А в чем полнота жизни, вот мне интересно, да? На самом деле даже хороший вопрос. Я для себя не отвечал на него. Что такое полнота жизни? Полнота жизни — это когда у тебя есть крыша над головой, да, у тебя есть еда, у тебя есть любимые люди вокруг. И ты радуешься тому, что у тебя есть сейчас. Ты радуешься труду, который у тебя есть. И благодаришь Бога за то, что он есть. Ты радуешься общению с тем человеком, который сейчас здесь. Вот, наверное, вот это по полной, не очень хороший все-таки не христианский термин, но христианское отношение к полноте жизни, наверное, мы можем попытаться сформулировать, да, она должна быть с радостью о Господе на всех трех уровнях человеческого бытия, прежде всего в духовном, в душевном и в телесном. Конечно, хорошо, когда человек здоров, когда он сыт в меру, да, вот, не пресыщен. И когда у него кругом есть друзья, с кем есть о чем глубоко поговорить, когда его окружают любящие, любимые люди, вот, и когда он окружен единомышленниками, которые так же, как он, любят Господа, и когда он умеет отодвинуть все, и второе, и третье, и совершить главное, то есть встать перед Богом и начать с ним говорить. Да? Вот любящих лице Бога Иакова, ищущих лице Бога Иакова, род людей, как мы читаем, 20, по-моему, 3-й это псалом, когда готовимся к причастию, да, род людей, которые любят, ищут лице Бога Иакова. Что это за, что такое лицо Бога? Это личная встреча с ним, которые в молитве осуществляют эту встречу. Вот, наверное, это и есть жизнь по полной. Что-то может быть отнято, второе, третье. А жизнь с Богом отнять не может никто. Как вы объясните, что в удовольствии тоже нужно знать меру? Да, хороший вопрос. Конечно, нужно знать меру, потому что все святые отцы по-разному это формулируют, но очень, очень четко говорят, что тот, кто не хочет знать меру, того Господь ограничит. Это может быть телесное страдание. Когда Господь ограничит твою меру сам. Не можешь никак остановиться в чревоугодии. Ну вот язва желудка может тебе помочь или гастрит. Вот и так бывает. Да, у нас вопрос есть. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. С праздником всех, кто слушает вас.
Спасибо,
и
с праздником.
Всем здоровья хорошего, крепкого. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. А почему люди ставят заборы? Вопрос неожиданно возник. Ну, случайно картинка была по телевизору. Какой-то фильм показывали или хронику американскую. И я обратила внимание, ну, это всем известно, Штаты, по-моему, показывали. И домишки вот эти их маленькие, они без заборов. Вот была я в Прибалтике, была я на кладбище, на могиле Георга Уртца. Чистенькое такое кладбище в лесу. Просто плиточки, вы знаете, там цветы лежат. Кстати, школьники ухаживают за ним. Тоже нет заборов. И вот на нашем кладбище была. Ну, не просто заборы, какие-то железные или огромные изгороди уже ставят люди.
Да, спасибо, вопрос понятен. Да.
Это говорит что-нибудь о человеке? Когда,
безусловно.
Ну, дачи вот эти все озаборенные. Кругом заборы и замки. Ужасно.
Да, вы знаете, я помню, читал воспоминания о том, как до революции в русских деревнях на калитках и на домах были затворы только от скотины, чтобы она не вышла из огороженного участка. Чтобы коза не могла выйти, или корова. А так можно просунуть руку и этот засовчик открыть и зайти. Когда деревня живет вот такой общиной, все друг друга знают, то никто ни у кого ничего не берет, но это особенно связано с тем, что люди понимают, что воровать – это грех. К сожалению, христианская основа этого порядка, она была разрушена в советское время, а другой создана не было. И поэтому сейчас, когда вот в 90-е годы появилась частная собственность у всех разного уровня, люди захотели сохранить то, что у них есть. Отсюда эти заборы. Вот. Да, потому что воруют, потому что берут. Вы знаете, мы открыли храм. Это было первый раз, мы его открыли с утра до вечера. Мы служили молебен. Это была Пасха 93-го года. Вот. И у нас в первый же день из храма украли то, что мы в него привезли. Это принесли. Это полотенце, это швабру, это мыло. Вот у нас это украли. Из храма Божьего, который вот только открыт. Такая радость. Поставили какие-то репродукции наклеенные, икон наклеенные на фанерку. Там один подсвечник где-то нашли. Свечки зажгли. А люди пришли и украли. Даже в храмах приходится делать видеонаблюдение. Воруют, целые бригады работают. Один отвлекает сотрудника, одного, второго, третий крючочком пытается открыть ящики или забирает ящик, уносит. Вот и даже такое есть. К сожалению, мы это утратили. Мы как нация это утратили, да. У нас честный человек, верующий человек или просто честный человек, он не возьмет чужой ни при каких обстоятельствах. Неважно, накажут его за это, не накажут. Будет ему позор или не будет, он просто чужой не возьмет. Поэтому мы, христиане, этого не берем. В других странах это основано на остаточных христианских принципах. Или на таком так называемом общественном договоре. Когда действительно, это я в Прибалтике тоже был, да, это приятно смотреть и видеть, когда цветы только и кусты, а заборов нет. Вот, надеюсь, что рано или поздно мы тоже, может быть, когда-то до этого дорастем. Вот и на кладбище, конечно, эти огромные заборы с острыми пиками, чтобы не перерезали. Ну, вы же помните, как еще... Сейчас уже не так, как еще недавно было. Все цветы при похоронах работник берет и лопатой срубают стебли. Потому что даже на кладбищах, еще недавно, сейчас не знаю, как орудовали целые банды людей, которые после того, как уйдут родные, они брали эти цветы и продавали их по второму разу. Ну, беда. Беда такая, что те люди, даже которые не воруют, вынуждены отгораживаться. А те, кто может себе это позволить, кто нравственно в таком состоянии, что даже не знает ветхозаветной заповеди, да, не укради. Вот. Связан ли успех и достаток с благополучием? Ну, сложный вопрос. Обычно люди, маловерующие или далекие от Христа, и называют успех и достаток благополучием. Вот. Ну, для нас, для христиан, слово «благополучие», конечно, звучит по-другому. Получить благо. А что есть благо? Благо – это бытие с Богом. Поэтому благополучие души мы не хотим и не будем менять на благополучие телесное. Это разные, разные совершенно по весу для нас категории. И мы, вот, допустим, опять, ты можешь взять чужое, и ты будешь благополучен. По крайней мере, ты будешь богаче, чем был вчера. Но душа твоя потерпит урон. Какой выкуп даст человек за душу свою? И Господь даже говорит, что польза, если человек весь мир приобретет, а душе своей повредит. И вот наше христианское отношение такое. Мы чужое не берем. Время. Не могу. Анна прислала вопрос, не могу прочитать. Время, намеченное для духовного делания, я заняла пришедшими гостями. Как поступать в таких случаях? Я думаю, что вы правильно совершенно сделали. Потому что если к вам пришли гости, которые хотят с вами общаться, а вы бы сказали, вы знаете, я сейчас пойду читать акафист, поэтому или вы уходите, или сидите на кухне без меня, вот вам чайник, вот вам чайные пакетики, и вы бы согрешили. Мы же знаем о гостеприимстве Авраама. Помните, как он... И о гостеприимстве Лота, его племянника. То есть праведники Ветхого Завета, они... имели добродетель гостеприимства. Это не каждому дано, не у каждого есть на это ресурсы и возможности, и не у каждого есть такие таланты души, что он может принимать и утешать людей разговором. Вот. Но если к вам уже пришли люди, конечно, надо заниматься ими. Вы накройте на стол и прочитайте с ними молитву «Медленно, Отче наш». Даже если они неверующие, знаешь, скажите другу, у меня дома так принято. И даже это будет для него глубокой проповедью, когда он это увидит. Как молиться за умерших, неверующих людей, которые когда-то сделали мне зло? Но я думаю, что молиться можно за всех, и живых, и усопших, а молиться за тех, кто сделал зло, нам Священное Писание предписывает. Господь так и говорится, молитесь за обижающих вас. Вот, хотя это очень тяжело. Даже челюсть не ворочается, язык не поворачивается, но вот это нужно. И усопших, и живых. И это такой подвиг, который делает человека похожим на Бога, потому что Христос, умирая на кресте, молился за тех, кто его распинал. Поэтому это богоподражательный путь молиться за тех, кто сделал зло. У нас есть вопрос. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло?
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Федор, раба Божия Галина. Скажите, пожалуйста, может ли вот священнослужитель в данной ситуации, которая, в общем-то, везде происходит, называть людей, которые по какой-либо причине пока не вакцинировались, глупыми, вменять им это в грех, обвинять, что они там заразят всех своих родных и ближних и окружающих. Хотя, как известно, сейчас уже и врачи-то многие говорят, что... И у меня рядом, например, вокруг меня есть знакомые, которые, отвакцинировавшись, к сожалению, заболели. И очень тяжело заболели. Но слушать это вот, как бы, скажем, от священнослужителя, это очень, в общем-то, ну, неприятно. Знаете,
мне кажется, что это ошибка. Понимаете, у любого священнослужителя в приходе, где он служит, есть и те, и другие. И те, кто считают, что нужно прививаться, и те, кто считают или пока не могут привиться. Например, я ковидом переболел, у меня месяц назад было 1500 G-антител, совершенно запредельный уровень. Если я сейчас пойду прививаться, да, у меня может быть вот цитокиновый шторм, я могу погибнуть. Потому что организм просто не поймет, зачем это нужно, если такой высокий уровень. Вот, к сожалению, когда всех заставляют прививаться, вот на это никак не обращают внимания. Это, безусловно, грех тех, кто это организует. Но мне кажется, что это вопрос вообще не веры, прививаться или не прививаться. Это вопрос медицинский и частный каждого человека. И уж, как сейчас говорят, топить за одну из сторон, наверное, священнику неразумно, потому что он в любом случае потеряет тех, кто думает иначе. А повторюсь, это не вопрос, это не религиозный вопрос. Это вопрос медицинский, частный. Вопрос человеческой жизни. И в храме есть и те, и другие. Если священник начинает занимать одну из сторон, вот, он неким образом придает то единство, которое объединяет людей любовью вокруг чаши, единство во Христе. Поэтому я вот для себя сделал вывод, что по этому поводу лучше не, и по подобным поводам, которые раскалывают общество, лучше не выступать. То, что касается, допустим, там, политических вопросов. Поскольку у нас в храме вообще не есть люди с радикально противоположными политическими взглядами. И те, и другие причащаются от одной чаши. На самом из высших доступном человеку уровне, на уровне во Христе, они едины. И это надо сохранить, понимаете? И я не должен вот то, что у нас есть в приходе, опускать на уровень ниже. Я не имею на это права. Поэтому я по этому поводу молчу. Я только говорю, что этот вопрос не является, с моей точки зрения, религиозным. Что есть духовный подвиг? Кто действительно может о себе сказать, что он, безусловно, действительно и абсолютно христианин, а человек православный? Вот сказать такого о себе человек по-настоящему православный не может, потому что по-настоящему православный человек – это человек смиренный. Вот, что он подвижник. Но что он принадлежит к православной церкви, должен говорить каждый. Вы знаете, в житии одного древнего святого, по-моему, преподобного Иоанна Колова. Колов – это маленький, с коптского языка, с египетского, четвертого, первого, половины пятого века, это святой, с Скитской пустыни, тех огромных обителей монашеских, которые основаны преподобным Антонием Великим, Макарием Великим. Вот он был такой духовник этих монастырей многих. Вот и однажды пришла несколько молодых братьев и стали его обличать. И говорить ему: Иоанн, ты завистник, да, я завистник. Ты лентяй, да, я лентяй. Ты блудник, да, я блудник. Там, ты сребролюбец, да, я сребролюбец. Ты еретик, нет, я не еретик. Говорит: отец, мы, честно говоря, слышали о твоем смирении и пришли проверить тебя, прости нас. Но скажи, почему ты все прошлые разы соглашался, а сейчас нет? Он говорит: вы понимаете, я там живу уже 50 или 60 лет в пустыне. Конечно, я фактически не грешу ни блудом, ни сребролюбием, ничем остальным. Но я знаю, что во мне еще где-то в глубине эти страсти могут жить. Поэтому помню слова Господа, да, о том, что даже мыслью, если ты согрешил, ты согрешил, я исповедую, что я могу быть грешен в этом. Но если я скажу, что я еретик, я выйду из православной церкви. Этого я себе позволить не могу, потому что я погибну. Поэтому да, мы православные по исповеданию, потому что нам открыта правильная слава Богу, как правильно славить Бога. Вот у нас ортопраксия. Ортодоксия, то есть мы православные, ортопраксия, у нас правильное учение о Боге. Оно сохранено неискаженным в самом главном и существенном от предания святых апостолов. Вот, но мы при этом грешны. Мы грешны во всем, много или мало, это да. А что такое, что есть духовный подвиг? Подвиг есть изменение. Это очень точное славянское слово, от слова «подвинуться», то есть перейти с одного места на другое. Подвижник – это тот, кто меняется. Если я воспитан в нормальной интеллигентной семье, где никто не ругался матом, от того, что я не ругаюсь матом, я не становлюсь подвижником. Это не является никакой заслугой. А если человек воспитан в семье, где пили, дрались и говорили на матерном языке, и он перестал материться и говорит как культурный человек. Вот это подвижник. Он преодолел и подвинулся. Поэтому очень важно посмотреть из того, что ты считаешь своими добродетелями, есть что-либо, что ты в поту и в труде приобрел. Вот ты был гневливым и перестал раздражаться. Или перестал хотя бы это проявлять. Вот это вот есть подвиг. Он может быть в миру, он может быть в монашестве, он может быть где угодно. Но это подвиг изменения себя, преодоления греха в себе. Вот, вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой отец Федор. Раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт из Вырицы, 72 года.
Здравствуйте.
В пятницу, да, мне предстоит операция. Прошу святых молитв у вас и у всех радонежцев. Слушаю с интересом ваши передачи. Благодарю, они теплые и сердечные. Приходи в Божий храм и поплачь перед иконой святою. И покаясь в грехах, помолись за весь мир и за русский народ. Божий сын грех простит, Божья Матерь тебя успокоит. Ангел Божий вовек от тебя не уйдет. И можно еще сказать два слова?
Да-да, Александр.
Значит, кто,
да,
любит поэзию, набирайте в интернете «Истратов Василий Викторович стихи.ру» и песни в интернете «Вижу райские в небе поля». Благодарю вас, мои дорогие. Жду ваших святых молитв.
Спасибо. Вот. Да, мы обязательно помолимся. В пятницу будет операция. Господи, управь ум и руку раба твоего лекаря. Да нужную хирургию Василию сотворит благополучно. Я к телесному недугу его. Совершенно исцелитесь. Здраву быть и благоугождающе церкви, творящей волю твою. Господи, помоги рабу твоему Василию. Проспала... А надо бежать к литургии. Допустимы ли утренние молитвы на ходу? Ну, вы знаете, молитвы допустимы в любом случае. Важно, получается или нет. Могут быть на ходу молитвы. Почему? Я помню, меня это очень поразило. Я когда был молодым диаконом, в 92-м году, я приехал к своему духовнику в Лавру на исповедь. Вот так, в летах уже архимандриту опытному. И говорю ему, что, батюшка, вот такая ситуация, что когда служба вечером и утром, далеко ехать, у меня сил нет, если я раньше встану и буду читать молитвы дома, вот, а не в метро, то я просто засыпаю на службе тогда. Он говорит, а что ты каешься, у тебя получается молиться? Я говорю, получается. Ну, тогда нет греха в этом никакого. То есть важен результат. Вот. Мне кажется, что если в воскресный день и вы хотели пойти на службу или праздник, особенно если вы причащались, то, конечно, лучше кратко помолиться на ходу, но все-таки прийти на божественную литургию. Я не чувствую духовного роста, так как периодически нападают на меня страсти. Они нападают на всех людей, и духовного роста своего человек не чувствует. Это Божий промысел. В Евангелии от Марка, не помню сейчас в какой главе, есть удивительные слова. Господь говорит, что Царство Божие подобно зерну, которое посеял человек на поле своем, он опускает корень, потом идет колос, появляется плод, а человек встает, спит и ложится, и не знает, как оно возрастает. Если бы нам было открыто, как это происходит, мы бы обязательно этим гордились. Поэтому от нас это сокрыто. Наш духовный рост. Вот, а страсти нам наши напоминают о том, что мы грешны. Вот поэтому Господь и попускает. Да, чтобы мы не гордились, попускает нам, отходит и оставляет нас с нашими страстями. Мне тяжело, когда человек со мной не разговаривает. Что делать? Да, бывает действительно, когда человек на тебя в обиде, это не может быть не тяжело. Потому что вот это разделение, обида, да если еще это по какому-то несущественному поводу, вот по глупому иногда поводу, как близкий человек не разговаривает, вот, то это, конечно, очень горько. Поэтому, может быть, надо, помолясь, подойти, попросить прощения, даже если виноват он, этот человек. Ну, а ему тоже легче будет тогда примириться. Ну вот, Господи, помоги мне примириться там с моим мужем, с моей матерью, там, с моей женой. И попросить у Бога на это помощи. Господь управит. Что означают слова? Это слова апостола Павла. «Отцы, не раздражайте своих детей». Это замечательные слова, которые очень сильно ограничивают власть отцов. Потому что очень часто бывает, что человек считает себя просто чуть ли не рабовладельцем, ставший православным муж по отношению к жене и к своим детям. Ребенок не может ответить отцу на его какие-то там, может быть, воспитательные, правильные, а иногда и неправильные вещи. Ребенок только обижается, он раздражается. Вот недавно я был свидетелем того, как ребенок-подросток попросил у папы денег для того, чтобы подарить своему другу подарок. Папа дает ему деньги и говорит: «А когда отдашь?» Ребенок удивляется: «Ну так как, ты же в долг просишь». Ребенок огорчается, деньги не берет и уходит, потому что он же не работает, ему там 12 или 14 лет. Знаете, вот это называется «раздражайте своих детей». Или когда это постоянные упреки, постоянный пилеж вот, детей. Это все убивает внутреннюю сердечную связь между родителем и ребенком. И потом это все выражается в том, что как бы, ну, вот нету этого родственного, вот этой любви, навыка общения нету. Потом отец удивляется, почему ребенку он не нужен, почему ребенок выросший не звонит никогда. Ну вот не звонит, потому что так вот с ним общались в детстве, что это было сплошное раздражение, огорчение. Если ребенок бузит с утра перед выходом в церковь и говорит: «Я не буду причащаться», то что делать? Туда со скрипом удается привести, а там все выравнивается, идет на исповедь, причащается, и радость после храма. Что это? Ну, всему хорошему греховное человеческое естество сопротивляется. И мы даже по себе это знаем. Человек встает с утра, и вот, ну, не хочется. Чаще всего подросток говорит: «Я не готов». Вот, во-первых, может быть, там каждое третье или каждое четвертое воскресенье ребенку, школьнику особенно, и надо дать выспаться. И встретить с ним воскресный день дома. Прочитать Евангелие, которое в этот день читается. Оба отрывка, которые на всеношной читалось о воскресении Христа. И то, которое читается за божественной литургией. Спеть воскресение Христу, увидевши. Может быть, побольше помолиться, чтобы ребенок чувствовал, что воскресный день – это день Господа. Вот он, Божий день. Выделенный под это время святой день. Вот. А когда-то надо проявить и силу, и власть, и привести его в храм. Потому что действительно приходит в храм, душа чувствует благодать Божию. И он совершенно спокойно идет и на исповедь, и на причастие, и потом радуется. И говорит: «Вот как я не хотел, дурачок я, да, как хорошо здесь». Вот. Поэтому здесь иногда чаще, конечно, надо, может быть, с лаской, но твердо сказать: «Нет, сыночек, вставай. Пойдем, да». А иногда надо все-таки ребенку дать отдохнуть. Особенно, если он там 6 дней, допустим, в школе учится. И совсемник, он совсем серый и бледный, прям никакой. Вот мы своим детям иногда даем возможность в воскресенье просто выспаться. Но их не будем, они встают там после 12. Но это не сейчас, когда дистанционное обучение было, а вот когда ездит в школу далеко, еще все остальные занятия дополнительные. Конечно, дети очень устают. Как ребенку приучать читать Священное Писание? С какого возраста? Как заинтересовать? Но мы прибавляем Священное Писание, Евангелие к утренней молитве. Как это, вот как-то я привык, как это в семинаре делалось. И я знаю, к утренней молитве, если нет праздничной службы в монастырях, прибавляется зачало этого дня. Ну, то есть какой-то смысловой один отрывок. И ребенок уже ждет этого. Вот это Слово Божие, оно постоянно пребывает в его душе, в его сознании, и таинственным образом оно очищает его душу. и делает его близким Господу. Даже если он пока ничего не понимает или мало понимает. Конечно, не все отрывки можно читать маленьким детям. Например, женщина, взятая в прелюбодеяние, ребенок спросит, что такое прелюбодеяние. Если вы можете объяснить так, чтобы ребенка не поранить, то можно. Вот какие-то, допустим, беседа, прощальная беседа с учениками, первосвященническая молитва из Евангелия от Иоанна, наверное, ребенок не сможет ее выдержать. Ему нужны чудеса, притчи, какое-то вот такое изложение действий Господа Иисуса Христа, пока ему понятно. Книгу Деяний можно с более старшими детьми читать. Апостольские послания можно, но надо выбирать отрывки, это может быть тяжеловато. А потом уже со временем ребенок привыкает, вот он приучается к тому, что Священное Писание звучит ежедневно, и он, вырастая, уже сам начинает его читать. Нас с вами просили помолиться о упокоении Анатолия. Тише патриарха Алексия, митрополита Иоанна, архимандрита Иоанна, Кирилла, Амвросия, иеромонаха Владимира, Ирия Александра, протерея Василия, преснопамятного Аркадия, Валерия, Александра, Романа, Анатолия, новопреставленного Владимира, Георгия, Натальи, Тамары, Нины, Нины, Александры, Владимира, Антонины, Павла, Евгения, Владимира, Владимира, Александры, Натальи, Николая, Нины, Никиты, Николая, Тамара, Иоанна, Марины, Станислава, Иоанна, Игоря, Ольги, Екатерины, Антонины, Игоря, Антонины, упокоение новопреставленной Ирины, и о здравии тяжко болящей Дарьи, отрока Ильи, Олега, Елены, Тамары, болящей Натальи, ДЦП у нее, нашей слушательницы, Галины, Андрея, митрополита Евгения, схиархимандрита Илия, протерея Александра, Анны, протерея Валерия, протерея Федора, тяжко болящей Пелагии, тяжко болящей Вероники, Александра, монахини Митрофании, Валентины, Анны, Улии, Тимофея, младенца Таисии, Таисии, Олега, Григория, Валентина, Ирина, Андрея, Ларисы, Ларисы, Людмилы, Натальи, Вадима, Петра, Елены, Елены, Натальи, Марии, Татьяны, Татьяны, Василия, Никиты, Анны, Веры, Константина, Анны, Евгения, Евгения, Николая, Виктора, Дионисия, Виталия, Тамары, Марии, Владимира, раба Божьего Василия, у которого операция в пятницу, Ольги, Артемия, которая поступает, у которого очень важный день. И всех слушателей, Людмилы, Серафима, Филиппа, Алексея, Ильи, Зои, Анны, Анастасии, Федора и Анны Елисаветы. Храни вас всех Господь. С праздником Рождества пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмой Демьяна на Моросейке, города Москвы.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.